Здравствуйте. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Седикова. В этом выпуске ополченцы Луганской Народной Республики штурмуют погранотряд. Майдан остается. В Киеве активисты не смогли договориться с новым мэром Виталием Кличко. Король Испании Хуан Карлос I намерен отречься от престола в пользу сына наследного принца Филиппа. В Мурманской области сегодня траур по погибшим в крушении вертолета Ми-8. Среди погибших высокопоставленные чиновники области. Городские власти Костромы в очередной раз отменили гей-парад. Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Одна из самых частых претензий к руководству силовой операции украинской армии на востоке страны – плохое взаимодействие с пограничной службой, из-за которого из России на Украину продолжают беспрепятственно проезжать вооруженные люди и автомобили с оружием и боеприпасами. Важность контроля над границей понимают и ополченцы самопровозглашенной Луганской Народной Республики. В ночь на понедельник они начали штурм луганского погранотряда. К утру первого дня новой недели бой продолжается. Со стороны сепаратистов в нем участвуют до 500 человек. Сообщается о 5 убитых ополченцах, самопровозглашенной Луганской Народной Республики, и 7 раненых пограничниках. Последние новости корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал Андрей Дегтяренко, главред Луганской реальной газеты.
На квартале Южный, Мирный, Заречный, это большой спальный район в Луганске, в котором проживает достаточное количество жителей города. С самого утра, а точнее даже ночью, начались взрывы, слышны выстрелы, постоянные автоматные очереди. Как говорят очевидцы, люди не могут выходить из домов, потому что перестрелка слышна даже на улицах. Причиной к этому послужило начало атаки боевиков на пограничный отряд, который примыкает к одному из кварталов, кварталу Южный и Мирный, к двум кварталам. И очень долго шла перестрелка, пограничники оказали сопротивление, несколько человек из них ранены, и боевики в итоге начали вести огонь не только с территории посадки, которая прилегала к этому пограничному отряду, но и со стороны, собственно, города. То есть они засели в подъездах домов, они стреляют оттуда, и, соответственно, жители целого микрорайона оказались в зоне боевых действий.
В какой фазе сейчас находятся эти боевые действия? Слышны ли именно сейчас выстрелы? И есть вообще понимание того, как развиваются вот эти вот события сейчас? Там, не знаю, Национальная гвардия что-то предпринимает?
Сейчас как бы наибольшее обострение ситуации было сейчас в 4 утра, когда были слышны взрывы, когда летал самолет над зоной этих боев. Были слухи, ходят слухи о том, что якобы этот самолет поврежден, несмотря на то, что он разбрасывал тепловые ловушки и улетел в уже поврежденном состоянии. По сути, погранотряд заявляет о том, что никакой поддержки, несмотря на то, что они с самого начала боев о помощи заявляли, со стороны Национальной гвардии нет. Дело в том, что уже не первый раз замечаем, что есть очень серьезная несогласованность действий между пограничниками, которые держат границу и ведут, по сути, в Луганской области уже не первый день бои с этими боевиками, как уже было в станице Луганской, как уже было непосредственно на границе. Сейчас вот, получается, добрались к основному месту расположения погранотряда. Но Национальная гвардия сюда не высылает свои силы. То есть летают только самолеты, обозначают свое присутствие. Ну, пограничникам приходится вести бои в одиночку. При этом в Киеве, насколько мы знаем, постоянно идет перекладывание вины ситуации. То на руководство погранотряда, то опять на руководство Нацгвардии. То есть, к сожалению, это обычная ситуация для Украины последних лет, а то и даже десятилетий, когда вместо того, чтобы как бы всем вместе отражать отпор, начинаются поиски виновного. Но вот сейчас, вот, получается, заложниками этой ситуации стали не только луганские пограничники, но и простые жители уже столицы региона, областного центра города Луганск.
Ну вот несколько дней назад вы рассказывали о том, что в связи с обострением ситуации люди начали уезжать из города, вывозить детей, началась такая, ну, вот, может быть, не полномасштабная, но тем не менее эвакуация. Часть людей в городе осталась, естественно, не все могут уехать. И как сейчас живут люди в состоянии почти что войны? Вот работают ли магазины? Нормально ли налажена мобильность? Врачи в городе есть? Там скорая помощь? Вот как это все организовано?
Большая часть населения города осталась в Луганске. Сейчас начались каникулы, закончилась школа, и жители стараются всеми возможными способами вывести из города детей. Но, тем не менее, даже дети часть присутствуют. Пропадает бензин на заправках, частично пропали некоторые виды сигарет, перебоев с продуктами питания пока нет, медики работают в круглосуточном режиме. На самом деле в области и в городе очень хорошо налажена медицинская служба. При этом волна криминала, при этом полностью закрыты, например, ювелирные магазины, многие банкоматы раскрочены. То есть на самом деле, ну, нельзя сказать, что это нормальная ситуация. Другое дело, что люди стараются жить, мирно жить, несмотря ни на что. Вот ощущение того, что все, здесь начались военные действия, отсюда нужно убегать. Каждый понимание этого откладывает как бы на потом, не хочет признаваться, люди не хотят сами себе признаваться о том, что они живут не в мирном городе, не в мирном краю, а в принципе в месте, где идет горячая фаза боев. До последнего люди надеются, что это все временно, что это сейчас прекратится. И продолжают, ну, жить мирной жизнью. Хорошо это или плохо, но вот, наверное, все-таки вот вера какая-то, надежда на то, что все может каким-то волшебным уже образом, наверное, только прекратиться, до сих пор в людях живет.
Любовь Чижова беседовала с Андреем Дегтяренко. Сторонники Майдана пока так и не договорились с новым мэром Киева Виталием Кличко о судьбе палаточного городка в центре города. Активисты, протестующие против сноса баррикад и палаток, требуют полной перезагрузки власти, включающей и перевыборы Верховной Рады. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко продолжит тему.
После полуторамесячного перерыва на очередное народное вече в минувшее воскресенье 1 июня на Майдане Независимости собрались около 2000 человек. Выступавшие со сцены говорили, что Майдан – это инструмент, который контролирует новую украинскую власть, и он должен стоять, по крайней мере, до проведения досрочных парламентских выборов. В принятом на вече манифесте зафиксированы ключевые требования: наказание виновных в пытках и гибели участников зимних протестов, люстрация, реформирование системы власти. О судьбе Майдана рассуждает руководитель аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.
Майдан – это прежде всего состояние передовой наиболее развитой части общества. И вот в этом смысле Майдан до сих пор стоит, потому что в обществе настроения такие, что задачи Майдана, которые провозглашались вот во время этих 3 месяцев противостояния, они не решены. То есть не произошла перезагрузка власти, не произошла очистка власти от коррупционеров и откровенных бандитов. И поэтому готовность общества к снова выйти на Майдан Независимости, она осталась. Второе, вот к чему по сути сейчас сводится баталия, это к тому, оставить несколько там палаток в центре Киева или не оставлять. Вот тут даже ярые сторонники Майдана говорят о том, что сейчас это уже не тот Майдан, там не те люди, что настоящие майдановцы ушли или на восток, или вернулись в свои регионы, там продолжают дело Майдана. И вот в этом смысле, да, я, как и эти люди, кстати, не вижу необходимости оставлять вот чисто такой материальный какой-то символ в виде палаток на Майдане Независимости.
Манифест воскресного веча стал, по сути, ответом на заявления ряда украинских политиков, в том числе новоизбранного мэра Киева, лидера партии «Удар» Виталия Кличко. После победы на выборах Кличко заявил, что баррикады и палаточный городок пора убирать с центра города, поскольку Майдан выполнил свою миссию. Выступление бывшего боксера на воскресном вече не обошлось без скандала. Свистом встретили его слова о том, что изменения в стране начнутся с Киева. Таким образом, активисты выражали недовольство тем, что под брендом политической силы, руководимой Кличко, в Киевраду прошли люди из команды замешанного в коррупции бывшего столичного градоначальника Леонида Черновецкого. На Майдане новоизбранный мэр назвал слухами утверждение о том, что он дал указание свернуть Майдан. Позже эти слова лидер «Удара» повторил и в интервью телеканалу «Интер».
Я боролся, был на Майдане с первого дня, и сегодня идет дискуссия о разгоне Майдана. Я никогда не допускал таких мыслей ни тогда, ни сегодня. С другой стороны, мы постепенно должны возвращаться к нормальной жизни и показывать пример всей Украине. Благодаря Майдану произошли выборы президента. Диктатора нет в стране. Сегодня у нас есть легитимно избранный президент. У нас сегодня есть легитимно избранный Киевсовет. У нас есть легитимно избранный мэр столицы. Уверен в том, что следующий шаг должны быть досрочные выборы парламента. И люди должны дать оценку как персоналиям, которые находятся в парламенте, так и политическим силам. Это одно из ключевых заданий для нас – досрочные парламентские выборы.
Виталий Кличко предложил создать представительство Майдана при Киевской мэрии, а на самой площади в течение года установить мемориал в честь погибших в ходе зимнего противостояния. Эксперты тем временем не исключают, что попытки организовать очередной Майдан могут предприниматься реваншистами, говорит глава Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Проблемы изменения страны, механизмы изменения страны надо запускать через выборы. Нельзя решать проблемы изменения страны через улицу. Вот я думаю, что уроки последних месяцев, они должны быть выучены обществом. Сейчас попытка спровоцировать новый Майдан может идти со стороны России, ну, через ее, скажем так, через ее агентуру могут провоцировать некоторые праворадикальные силы под предлогом как бы недовольства действиями власти. И это будет в интересах России, во-первых. Во-вторых, некоторые политические силы, которые чем-либо недовольны, могут попытаться таким образом реваншироваться. Они проиграли выборы, но попытаются взять реванш на Майдане. Я думаю, что массовой поддержки такие действия не получат. Во-вторых, они могут стать разрушительными. Поэтому государство на любую попытку в условиях фактически войны на Востоке и войны против украинского государства, любые попытки создать внутренний очаг кризиса, они должны подавляться. Надеюсь, что такие попытки не будут поддержаны большей частью общества. Любая попытка таких безответственных действий, она получит серьезный отпор. И сторонников Майдана, вот того Майдана, который был.
Убежден политолог Владимир Фисенко. Среди нынешних майдановцев, как заявил общественный активист, один из организаторов Евромайдана Игорь Луценко, еще остаются адекватные люди, однако большинство – маргиналы. Многие из тех, кто сражался зимой на столичных баррикадах, сейчас воюют с боевиками на востоке Украины. А их место заняли люди, которые иногда дискредитируют саму идею Майдана. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Мурманской области сегодня траур по погибшим в крушении вертолета Ми-8 в Терском районе в субботу вечером. В вертолете, упавшем в Мунозер, обнаружены тела 13 погибших. Тела 9 из них опознаны, в том числе заместителя губернатора области Сергея Скоморохова, сообщили сегодня в правоохранительных органах региона. 2 пассажира спаслись и доставлены в больницу. Их жизнь вне опасности. Из Мурманска наш корреспондент Максим Жаравин.
Сегодня, 2 июня, в Мурманской области объявлен траур по жертвам крушения вертолета, которое произошло в Терском районе Мурманской области. Вечером 31 мая вертолет Ми-8, принадлежащий ООО «Апатитцы», совершил крушение в районе Мун-озера, которое находится в Терском районе Мурманской области. На борту вертолета, по предварительной информации, находилось 18 человек. В результате крушения 2 человека выжили, они были госпитализированы в Мурманскую областную клиническую больницу. А сейчас в районе крушения МЧС производит поиски погибших. В настоящий момент известно, что среди погибших были заместитель губернатора Мурманской области Сергей Скоморохов и региональный министр экологии и природных ресурсов Алексей Смирнов. По состоянию на 10 часов утра из воды было извлечено 12 тел, из них 10 опознанных. Судьба еще 3 человек остается неизвестна. Национальный комитет распространил информацию и признал, что погибло 16 человек. В этой связи комитет формировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия уже приступила к работе. Сейчас в Мурманск направляются представители Росавиации и Минтранса, которые также будут заниматься своим расследованием. А вчера из Москвы, из Центрального аппарата Следственного комитета России, прибыли специальным рейсом 6 следователей-криминалистов, которые будут оказывать содействие в расследовании данного уголовного дела.
На борту вертолета были высокопоставленные чиновники. Известно, куда направлялся этот вертолет?
как я уже ранее сказал, на борту вертолета находились заместитель губернатора Мурманской области и министр экологии со своим заместителем, а также генеральный директор ООО «Апатит», которая входит в группу «Фосагро». Вертолет вылетел из «Апатитов» и произвел посадку в лагере «Пятка» на юге Мурманской области, где я взял на борт еще несколько человек. 31 мая в 20 часов 40 минут с вертолетом была потеряна связь, и позже поступила информация о том, что он совершил крушение в районе Мунозера, упал в воду на большой скорости и развалился на части. Как сообщили в правительстве Мурманской области, это была рабочая поездка, которая была организована в ФосАгро. Целью данной поездки был осмотр и изучение туристически привлекательных мест Мурманской области. Ранее по различным СМИ проходила информация о том, что пассажиры вертолета летели на рыбалку, однако это не подтвердилось, поскольку по видеозаписям, которые были сделаны во время посадки на вертолет, видно, что люди находятся в деловых костюмах, у них чемоданы, и это совершенно очевидно, что в таком виде на рыбалку они лететь никак не могли.
А каковы версии произошедшего? Это ошибка экипажа, отказ техники, погода?
Пока что Следственный комитет дает две основных версии. Это погодные условия, поскольку все выходные в Мурманской области шли очень сильные дожди, и 31 мая в районе Мунозера была плохая видимость, сильный густой туман, ливневой дождь. Также Следственный комитет полагает, что причиной крушения стали проблемы с техническим состоянием вертолета. Однако собственник вертолета, это санкт-петербургская компания Spark Avia, они говорят, что вертолет находился в исправном техническом состоянии. Техника не могла стать причиной крушения.
Максим Жаравин, наш корреспондент в Мурманске, о крушении вертолета Ми-8. Полемику в США вызвал обмен американского солдата Боу Бергдала, захваченного талибами в Афганистане, на 5 заключенных в тюрьме на американской военной базе Гуантанамо. Администрация президента США Барака Обамы заявляет, что это был обмен военнопленными, а оппоненты президента обвиняют его в том, что он заключил сделку с террористами. Подробнее рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Боу Бергдал пропал без вести в юго-восточной афганской провинции Пактика в июне 2009 года. Некоторое время спустя талибы сообщили, что Бергдал, а ему тогда было 23 года, у них в плену. Они распространили в интернете видеозапись, на которой был изображен Бергдал, и заявили, что освободят пленника только если американские войска покинут Афганистан. Позднее, однако, талибы дали понять, что отпустят Бергдала на свободу в обмен на освобождение 5 заключенных Гуантанамо. Переговоры между США и талибами начались в мае прошлого года, когда те открыли свой офис в Катаре. В конце прошлой недели талибы передали Бергдала американским военным неподалеку от границы с Пакистаном, а в субботу президент Обама сам позвонил родителям Бергдала в штате Айдахо, чтобы сообщить им о радостной новости. На следующий день, принимая их в Белом доме, президент сказал, что на протяжении всех 5 лет, которые Боу Бергдал провел в плену, на родине о нем не забывали. О нем не забыли жители его родного города Вайдахо, о нем не забыли военные, которые поддерживали его семью. И он не был забыт его страной, потому что Соединенные Штаты Америки никогда не бросают в беде своих людей в форме. Президент Обама поблагодарил всех, кто приложил усилия к освобождению Боу Бергдала, в том числе правительство Катара, которое согласилось принять на своей территории 5 освобожденных в обмен на американского военного, заключенных в Гуантанамо. В этой тюрьме на американской военно-морской базе на Кубе с 2001 года содержатся иностранные граждане, подозреваемые в причастности к террористической деятельности. Точные детали сделки с талибами огласке не предаются, однако известно, что 5 освобожденным из Гуантанамо будет запрещено покидать Катар в течение по меньшей мере 1 года. Как сказал президент Обама, правительство Катара заверило Соединенные Штаты, что, принимая заключенных, Катар предпримет меры к тому, чтобы те не угрожали Соединенным Штатам. Эти заверения не удовлетворяют некоторых американских законодателей. Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, в частности, потребовал, чтобы президент разъяснил, какие именно меры были приняты для того, чтобы освобожденные, а Маккейн назвал их матерыми террористами, никогда более не воевали против США. С Маккейном согласен сенатор от Техаса, потенциальный кандидат республиканской партии на будущих президентских выборах Тед Круз. Он выступал в воскресной программе телекомпании ABC.
Условия этой сделки вызывают обеспокоенность. Во-первых, сколько наших солдат отдали жизнь ради того, чтобы поймать этих пятерых террористов-талибов, которых мы только что отпустили на свободу? По словам Теда Круза, освободив заключенного Гуантанамо в обмен на Боу Бердела, администрация президента Обамы фактически заявила о том, что США более не придерживаются принципа не вступать в переговоры с террористами и не заключать с ними сделок. Встает вопрос, а не установили ли мы цену, которую мы готовы заплатить за освобождение американских солдат? Что эта сделка говорит террористам? Что за американского солдата мы готовы отдать пятерых террористов, которых мы поймали? Аналогичную точку зрения выразил влиятельный конгрессмен-республиканец Майк Роджерс, который в Палате представителей возглавляет Комитет по вопросам национальной безопасности. «Конечно, мы счастливы за семью Бердела. Их родственник возвращается домой», — сказал Роджерс, выступая в программе телекомпании CNN. «Однако методы, которые были использованы для того, чтобы добиться его освобождения, вызывают большую тревогу. Это сделка с террористами. Не будем забывать, что в таких регионах, как Северная Африка, например, главный источник доходов Аль-Каиды – это выкупы за похищенных террористами людей. Освободив пятерых заключенных из Гуантанамо, мы дали понять, какую цену мы готовы заплатить за освобождение американца. Это ставит под угрозу безопасность наших солдат, остающихся в Афганистане. Террористы теперь знают, что захватив одного американского солдата, они могут добиться освобождения пятерых своих соратников». Администрация президента Обамы категорически отклоняет обвинение в том, что она готова вести переговоры с террористами. Бергдал, заявляют представители администрации, был военнопленным, а практика обмена военнопленными в ходе вооруженных конфликтов является общепринятой. «Мы не заключали никаких сделок с террористами», — сказал в интервью NBC министр обороны США Чак Хейгл. Сержант Бергдал был военнопленным, а на войне переговоры об освобождении пленных являются нормальным процессом. Критики действий администрации отмечают, однако, что переговорный процесс об обмене военнопленными можно было бы считать нормальным, если бы эти переговоры велись с властями государства, с которым США находятся в состоянии войны. Однако в данном случае речь идет о талибах, которых Соединенные Штаты считают террористами. Сторонники администрации возражают: в нынешнем мире США не воюют с какими-либо государствами, а ведут войну с группировками, угрожающими безопасности США и их союзников. А это значит, что вопрос об обмене пленными обсуждать необходимо с представителями этих группировок. Что касается самого Боу Бердела, то в воскресенье он покинул Афганистан. Он пройдет медицинское обследование в американском военном госпитале в Германии и только после этого отправится на родину.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В Московском городском суде, где проходят слушания по делу Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, их, я напомню, обвиняют в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, слушают свидетели защиты. За ходом разбирательства следит корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова.
Ни на каких других массовых мероприятиях не было допущено столько ошибок с обеих сторон, как 6 мая, заявила первая из допрошенных сегодня в суде свидетелей защиты Наталья Мерза. В 2012 году она возглавляла секретариат Уполномоченного по правам человека. 6 мая Наталья Мерза пришла на Болотную площадь в качестве наблюдателя от аппарата омбудсмена. Она сразу обратила внимание на двойной ряд рамок металлоискателей, установленных перед входом на площадь, большое количество ОМОНа и на то, что полицейские закрыли проход в сквер. По словам Натальи Мерзы, пресс-секретарь ГУВД Москвы Виктор Бирюков заверил ее, что если на митинг придет много людей, сквер откроют, а через некоторое время перезвонил и просил прийти на Малый Каменный мост, где люди сели на асфальт. Пробираясь к месту, Наталья Мерза попала в давку и, почувствовав себя нехорошо, просила полицейских, оцеплявших площадь, выпустить ее за кордоны. Показывала им удостоверение и бейдж от ГУВД, но все было напрасно. Цепь ОМОНовцев была прорвана лишь под давлением толпы, людям просто некуда было двигаться дальше. При этом, утверждает свидетельница, она не слышала никаких призывов к беспорядкам или насильственным действиям ни от Сергея Удальцова, ни от кого бы то ни было. Не было, утверждает Мерза, и поджогов, погромов или уничтожения имущества, обязательные признаки такого состава преступления, как массовые беспорядки. Зато свидетельница видела, как ОМОН наводит порядок, и как полицейские, пытаясь сдержать толпу, бьют людей дубинками. Вслед за Натальей Мирзой начался допрос Леонида Ковязина, одного из фигурантов болотного дела. По обвинению в участии в массовых беспорядках он больше года провел в следственном изоляторе, но в декабре 2013 года был амнистирован. Ковязин, как и Мирза, заявил, что не слышал призывов к насилию от Удальцова или других участников митинга, но видел, как полицейские начали избивать людей, в том числе и пожилых. Били дубинками, лежащих избивали ногами в тяжелых ботинках, свидетельствовал Ковязин. По его словам, именно для того, чтобы защититься от немотивированной агрессии полицейских, люди начали опрокидывать кабинки туалетов. Большинство допрошенных к настоящему времени свидетелей защиты убеждены, что именно полиция спровоцировала давку на Болотной площади 6 мая 2012 года и отрицают причастность Сергея Удальцова и Леонида Развожаева к массовым беспорядкам или насильственным действиям. Уголовное дело в отношении Удальцова и Развожаева о приготовлении к организации массовых беспорядков в различных регионах России было возбуждено вскоре после показа в начале октября 2012 года фильма «Анатомия протеста 2». Авторы фильма, в частности, утверждают, что Удальцов и Развожаев вместе с грузинским политиком Гиви Таргамадзе готовили в России захват власти. В фильме показаны кадры, на которых запечатлены якобы эти переговоры. Сергей Удальцов и Леонид Развожаев вины не признают. Фильм считают фальсификацией, а возбуждение против них уголовного дела называют местью за активную политическую деятельность. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Сочи начались первые показы конкурсной программы кинофестиваля «Кинотавр», который под руководством Федора Бондарчука в этом году отмечает 25-летний юбилей. В этой программе 14 фильмов, 8 из них сняли режиссеры-женщины. Российским телеканалам не удалось в полной мере рассказать о церемонии открытия главного смотра российского кино. Выступление получившего почетную награду за вклад в развитие российского кино и гражданскую позицию режиссера Александра Сокурова содержало прямую критику российских политических реалий и призыв к освобождению политических заключенных, поэтому из репортажных отчетов было вымарано. Такая гражданская позиция лауреата оказалась близка не всем. Мой коллега Андрей Шарый беседует с работающим в Сочи кинокритиком агентства «Интерфакс» Екатериной Барабаш.
Александру Николаевичу Сокурову вручали специальный приз «Кинотавр», который был оговорен заранее. Все знали, что ему вручают этот приз, специальный приз за вклад в киноискусство и за гражданскую позицию. И Александр Николаевич, выйдя на сцену, естественно, поблагодарил руководство фестиваля за эту награду, а потом перешел к теме, которая, очевидно, его волновала. Он сказал о том, что вот здесь суд море, он понял, что такое свобода. Вернее, он, видимо, имел в виду, что именно вот на море, на этих просторах, как раз хорошо понимаешь, что такое свобода. Но одновременно, как ты свою свободу, ты не можешь не думать о тех, кто этой свободы лишен. И в частности, как он сказал, очень много людей сейчас находятся в тюрьмах, в том числе и молодых людей. Это люди, которые осмеливаются делать что-то, что не нравится другим. И также он сказал, что общество должно все-таки озаботиться собственным добросердечием. И сказал, что он очень надеется, что в России есть и будут люди, которые не будут жалеть живота своего, как он выразился, чтобы в России воцарилась единственная ценность – демократия. И еще отметил, что наша великая страна сейчас не совсем здорова.
Выступление Сокурова было полно эвфемизмов, или он говорил открытым текстом, называл имя президента России и говорил о тех молодых людях, которые страдают за свою активную гражданскую позицию, например, там узники Болотной или кто-то еще?
Собственный любимый язык Александр Николаевич в данном случае применил достаточно мастерски и профессионально, но все поняли. Никаких имен названо не было, ни узников Болотной, ни того молодого человека, который сейчас в Питере сидит, и которого Александр Николаевич защищает. Это молодой человек, который защищал памятник и культуру, за что сел на 4 года колонии. Он, кстати, упомянул, что вот многие молодые люди, которые сейчас находятся в тюрьмах, они осмеливаются защищать культуру и памятники культуры, и за это оказывается в тюрьме.
Праздничная обстановка. Очевидно, руководитель фестиваля Федор Бондарчук с праздничным лицом в зале, если не на сцене. И вот такое выступление, на которое как реагирует зал?
Очень по-разному, безусловно. Два раза Александр Николаевичу хлопали. Во-первых, в начале, когда он просто еще поблагодарил, когда ему вручали, зал, практически весь зал встал, ему аплодировали, когда он произнес эту свою речь. Опять встали люди, но, скажем так, далеко не все. Наверное, стало примерно треть зала, остальные сидели, кто-то сидел просто, кто-то сидел с несколько нахмуренным и растерянным лицом. Но, вы понимаете, с другой стороны, я не думаю, что это сильно испортило праздник даже руководству фестиваля, хотя бы потому, что, во-первых, формулировка повода, собственно, для награды, она звучала не просто как вклад в киноискусство, но за гражданскую позицию. Если вы хотите пригласить на сцену Александра Николаевича Сокурова, то вы должны быть готовы к тому, что он что-то скажет, что может не понравиться кому-то в городе Москве. Если вы хотите, чтобы это понравилось, тогда давайте приглашать Михалкова или Хотиненко. Вот здесь Хотиненко есть, пожалуйста, давайте его пригласим, все будет очень хорошо.
Как отреагировали кулисы фестиваля «Кинотавр» и как пресс-служба работает с журналистами? Вас наверняка просили не уделять уж очень большого внимания тому, что говорил Сокуров.
Пресс-служба, она для того и существует, чтобы сглаживать какие-то острые моменты. И она старается ограждать свое руководство от каких-то возможных неприятностей, даже возможных.
Чуть более о самом кинофестивале. Это первое большое, собственно, культурно-массовое мероприятие после сочинских игр. Вы были в прошлом году в Сочи, вот сейчас другие впечатления или все так же, как было?
Начнем с того, что все здесь отремонтировано, если брать такую материально-бытовую часть, здесь все отремонтировано, здесь все красиво, но цены взлетели так, что, честно говоря, с московскими даже деньгами сюда приезжать несколько опасно. В первую очередь мы же смотрим на цены на продукты питания, а они достаточно высоки, скажем так. Сочи всегда был дорогим городом, даже в доолимпийские времена. Я думаю, что местные жители, как и мы все, теперь будем воспринимать Сочи до и после. Та дороговизна, которая здесь была до, она не идет ни в какое сравнение с той дороговизной, которая стала после. Что касается фестиваля, ну, он в этом году немножко вообще особенно, потому что он юбилейный. Здесь постарались сделать это все трогательно и немножко, ну, в хорошем смысле слова, немножко пафосно. Ставка делается на молодых. Это понятно, это хорошо и это приятно. В программе очень много имен молодых. И, кстати, чуть ли не половина режиссеров, участников конкурса – это женщины. 8 женщин.
Это означает, что женское кино переживает ревайвал какой-то в России сейчас?
Вы знаете, что руководство фестиваля, вот председатель отборочной комиссии, программный директор Ситора Алиева, она уже отвечала, как-то мы ей задали этот вопрос, умышленно ли это было сделано. Она сказала, что нет, конечно, никто не ставил перед собой задачу отбирать конкурсантов по половому признаку, никакого сексизма ни в какую сторону, но, вероятно, вы знаете, это веяние времени. Сейчас действительно все больше женщин приходят в мужские профессии, а уж более мужской профессии, чем режиссер, найти трудно. Поэтому я думаю, что скорее кинотавр идет за тенденцией, чем наоборот. А с другой стороны, понимаете, крупные фестивали, как Каннский фестиваль, они же с одной стороны отслеживают тенденции, с другой стороны, они эти тенденции придумывают сами, и они задают моду. Поэтому, может быть, кинотавр тоже теперь откроет моду на женщин-режиссеров.
Понятно, что еще впереди вся конкурсная программа, сегодня первый день показов, но, тем не менее, список претендентов известен, там самые разные имена и режиссеров, которые занимаются чуть-чуть экспериментальным кино, там вроде Сигала, и уж совсем традиционалистов, типа Александра Котта, который ставил «Брестскую крепость». Какого фильма вы ждете с нетерпением?
Честно скажу, что на каждый показ идешь с некоторым нетерпением, потому что очень хочется что-то для себя открыть. Очень хочется посмотреть фильм, после которого все дружно скажут «ах» или «ох». Наверное, если... Ну, могу сказать по памяти, что я, например, жду картину Ангелины Никоновой, потому что я считаю, что ее предыдущий фильм, дебютный, ее вместе с Ольгой Дыховичной фильм «Портрет в сумерках», это было очень серьезное кино, психологическое и, простите меня за это слово, артхаусное, но авторское. Сейчас она, как она говорит, это комедия. Ну, вот я жду этого фильма. Опять же, 2 года назад очень хорошо прозвучал Михаил Сигал фильмом «Рассказы». Это был очень остроумный рассказ. Рассказы о нашей жизни, о наших проблемах, начиная с коррупции, кончая там женской безграмотностью. Очень хотелось бы, чтобы он не утратил вот этого свежего взгляда на жизнь, на наши проблемы. Жду его. Ну, в общем, фильмов не так много, 14 фильмов конкурсной программы, поэтому хочется, чтобы все они оказались достойными.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с работающим в Сочи кинокритиком агентства «Интерфакс» Екатериной Барабаш. Городские власти Костромы в очередной раз отменили гей-парад. Акция должна была пройти сегодня в областном центре. Официальная причина отказа на сей раз – авария на ливневой канализации в месте прохождения шествия. Ольга Вахоничева выясняла подробности.
Это шестой отказ администрации Костромы в проведении акции ЛГБТ-движения. Власти, сначала давшие разрешение на проведение гей-парада, перед выходными сообщили, что в месте прохождения шествия произошла авария на ливневой канализации. 30 мая там начались аварийные работы. Их окончание запланировано 5 июня. По словам руководителя пресс-службы мэрии Юлии Воронцовой, работы будут вестись в колодцах, расположенных на тротуарах, поэтому шествие невозможно. Мы уже ничего не сумеем согласовать в связи с выходными. На это просто не хватит времени, добавила она. За последний месяц это второй отказ в проведении акции по причине аварии на сетях канализации. В середине апреля глава администрации Костромы Виктор Емец запретил 3 митинга в защиту прав сексуальных меньшинств. Лидеру московского ЛГБТ-сообщества Николаю Алексееву было отправлено письмо, в котором сообщили, что на насосной станции на улице, где запланированы митинги, 2 дня будут проводиться аварийно-восстановительные работы с использованием крупногабаритной техники. Ранее мотивы отказа были такие – проведение детского праздника, смотр пожарных машин, учение спецотрядов. Между тем, в начале апреля президиум Костромского областного суда, куда с очередной жалобой обратился Николай Алексеев, признал незаконным отмену митингов и гей-шествий в региональном центре. Действия администрации лидер сексуальных меньшинств назвал саботажем, а решение главы администрации Виктора Емца уголовно наказуемыми.
Мы выиграли уже в суде, признали эти запреты незаконными. Сейчас они используют вот эту тактику до последнего момента держать ситуацию в напряжении. После этого в последний рабочий день отказывают в проведении по каким-то надуманным предлогам, канализациям и всем остальным. При этом самое интересное, что акции противников наших мероприятий, они согласовываются с властями и проводятся в том числе там в тех местах, в которых нам говорят, что там проводить вообще мероприятия нельзя. В частности, напротив мэрии города Костромы.
Действительно, после решения президиума Костромского областного суда в пользу гей-сообщества парады, митинги секс-меньшинств сейчас мэрии разрешают. Правда, переносят их проведение на городские окраины. И в конечном итоге в последний момент находят любые поводы, чтобы не допустить проведения нетрадиционных акций. А вот массовые выступления, встревоженных настойчивостью сообщества общественников, санкционируют в центре Костромы. Пикет в защиту традиционных семейных ценностей был согласован и проведен как раз в день планируемого гей-парада. Кроме того, в социальных сетях сформировали Народный фронт, который выступает категорически против проведения публичных акций сообщества. Активисты фронта заявили буквально накануне шествия, что предпримут все меры, чтобы помешать проведению гей-парада. Вот как свою позицию объясняет общественный деятель Сергей Тихомиров.
Основная причина связана с тем, что в принципе мы жестко против, чтобы данная проблема, она все более и более активизировалась в глазах общества. То есть, смотрите, у нас в Костромской области, да, насколько я знаю, и в Питерской области уже были приняты законы, запрещающие пропаганду гомосексуализма, а также других нетрадиционных ценностей среди детей. И мы сразу видим, что педалобби активизировалось, и где-то раз в 2 недели, иногда чаще, подает вот у нас заявочки и срывает другие акции, в том числе детские акции у нас в городе. Мы выступаем за традиционные ценности, да, мы выступаем за расширение нашего людского потенциала, увеличение численности нашего населения. А как мы видим по старушке Европе, когда начинают приниматься различные законы, защищающие гомосексуализм в том числе, да, мы видим резкий упадок морали и нравственности, сокращение численности. И в то же время эти территории спокойно завоевывают другие народы, и в России такого быть не должно, если, конечно, мы хотим выжить.
Напомню, что активные попытки провести гей-парад и митинги в Костроме предпринимались активистами сообщества еще летом прошлого года. Таким образом, они хотели выразить протест против закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, принятого региональным парламентом еще в 2012 году. Представители гей-сообщества считают, этот закон ущемляет их права. По словам Николая Алексеева, очередной отказ администрации в проведении акции вновь будет обжалован в суде.
И я абсолютно уверен, что суды в силу тех решений, которые ранее принимались, только также примут решение в нашу пользу. Но проблема в том, что это не изменяет ситуацию. Эти запреты продолжаются, и провести мероприятие мы не можем. То есть мы будем в любом случае в судебных инстанциях добиваться проведения. И при этом мы будем продолжать подавать заявки на проведение вот этого мероприятия в Костроме. Если они опять его будут запрещать, ну, это просто превратилось в абсурд, потому что безнаказанно нарушается закон. Есть 149-я статья уголовного, которая говорит о том, что является является уголовным преступлением воспрепятствование должностным лицом при исполнении служебных обязанностей проведению публичных мероприятий. И я думаю, что вот я еще пока до прокуратуры не дошел в этом вопросе, но я думаю, что если дальше будет так продолжаться, мы обратимся все-таки в прокуратуру на вот господина Емца, который постоянно это дело запрещает, является главой администрации. Я обязательно обращусь в прокуратуру по этому вопросу. То есть его нужно привлечь просто к уголовной ответственности.
Ставшие нормой отказы мэрии в проведении гей-парада не останавливают ЛГБТ-сообщество. Будем подавать заявки и дальше, заверил Николай Алексеев. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Петербургское издательство «Политическая пропаганда» выпустило книгу художника-акциониста Александра Бреннера «Бомбастика». Импровизированная презентация книги прошла в Русском музее, рассказывает Дмитрий Волчек.
Благодаря разработанному лейтенантам...
Героиня повести «Бомбастика», «Сорвиголова», «Хулиганка», «Волшебница» щекочет неповоротливую буржуазную Европу. Ей покровительствует дух поэзии. Поэт-боксер Артюр Краван, новонайденное, точнее, воображаемое стихотворение которого опубликованы в конце книги, тоже наделен этим духом. Да и не он один.
Мертвые поэты хорошо знали, что одних стихов недостаточно. Вернее, они понимали, что поэзия продолжается в жестах, в действиях, вылазках, хохоте, анонимности, выстрелах, полете камней, поцелуях и оплеухах. Поэты когда-то умели жить опасно. Мы знаем, что Архилох носил поэзию на кончике своего копья. Хайнер Мюллер писал о себе в стихах, что он ничто в сравнении с поэтом и вором Вийоном, которому негде было голову преклонить. Эти строки Мюллера не просто совестливые стихи, а резкий жест отказа от себя, прекрасный и резкий жест в сторону свободы. Русские футуристы, великолепная банда наглецов с раскрашенными рожами, которые проплыли в ладье по Волге, крича дикие слова усталым людям на берегу. Без этого жеста русский футуризм не понять. А вот жест Пессоа. Предчувствие носилось в весеннем воздухе. Уплыть бы с пиратами, сбросить костюм культурного человека. К черту, долой! Хлебников ушел в степи от чекистского террора, от литературы, от сволочи, от дураков, потому что этого требовала поэзия. И с поэтом сама поэзия ушла в пустыню, как во времена Меджнуна. Ленц неустанно совершал неловкие, странные, восхитительные жесты, бесившие всех господ с хорошими манерами, включая Гёте. Артюр Рембо, оскорбив парижских стихотворцев, исчез в Африке. Это был скрежещущий жест. Артюр Краван, надсмеявшись над европейской культурной элитой, а заодно и над всеми авангардами, пропал в Мексике. Исчезновение — прекраснейший и опаснейший поэтический жест, восхищавший Бланки и Ницше. Но Уоллес Стивенс, который был директором страхового сообщества и считал поэзию своим частным делом, тоже был настоящим поэтом. Почему? Не только потому, что, как сказал Лев Толстой, противоречие между внутренней и внешней жизнью человека есть вернейший признак истины, а еще и потому, что Уоллес Стивенс знал, что поэзия — это преступление против страхового общества, и ему доставляло удовольствие это преступление совершать. Антонен Арто нарисовал ясный и четкий иероглиф поэтического жеста. Он сказал, что художник должен быть подобен тем еретикам, которых сжигали на кострах, но они, уже привязанные к столбу, продолжали подавать знаки толпе. Можно представить себе эти знаки. Телодвижения, гримасы, звуки, ругательства, подмигивания, свист, шепот, высунутый язык, конвульсия свободы. Поэтические жесты бывают разные – нежные, буйные, изящные, дикие, элегантные, неуклюжие, необузданные, сдержанные. Но все они обязательно направлены на то, чтобы прервать цивилизованное, нормальное, обыденное, пошлое, пронизанное властью течение дней и вещей. Жест поэта разрывает покровы, открывает зияние внутри мерзкой ткани под названием «общество», обнажает под этой тканью великолепное тело, волосы, рану, плоть, жизнь, пот. Поэт — это тот, кто своими словами и жестами разрушает стену, отделяющую рай от ада. Поэт — это тот, кто имеет преступные, неприличные, неуправляемые и опасные жесты.
Издательство «Политическая пропаганда», возникшее по инициативе петербургского художника-акциониста Петра Павленского, провело презентацию книги в Русском музее. Глава издательства Оксана Шалыгина, повторяя волшебный трюк бомбастики, как бы родила книгу и подарила ее дочери Зураба Церетели. Собиралась преподнести самому художнику, но он предусмотрительно не приехал.
Оксана, ну я знаю, что книга Александра Бреннера довольно долго путешествовала по разным издательствам. Я ее читал еще в рукописи пару лет назад. Почему вы решили ее издать?
Мы попросили у Александра и Барбары интервью для «Политической пропаганды», но они сказали, что интервью они давать не хотят, а вот книгу с удовольствием нам издать дадут. И, соответственно, мы прочитали рукопись, и она нам безумно понравилась, и мы согласились ее издать.
Презентация книги была ведь таким же радикальным жестом, как и сами перформансы Александра Бреннера и как, собственно, акции персонажа бомбастики. Расскажите, пожалуйста, о презентации.
Презентация — это была буквализация текста книги, которую я представляла именно там, в Русском музее. А эта книга как раз говорит о похождениях босоногой бродяжки бомбастики, которая появляется то тут, то там, в разных частях Европы, извлекает из себя всевозможные предметы, читает лекции и довольно невинно проказничает. Это, на мой взгляд, веселая познавательная книга, можно сказать, прямое руководство к действию, собственно, что я и сделала. И вообще, в принципе, мы задумались, почему у презентации должна быть какая-то определенная форма. И, например, там все пришли, сели, поговорили, все узнали, отметились, разошлись по домам. Мы решили, что нет, это вообще никому не нужно, такие формы, кто это придумал, и мы решили отказаться от этой формы и сделать все по-своему. Сначала мы выбрали форму, а потом уже было выбрано место и событие, которое тоже, все это знаково, потому что там любая вещь, это все продумано. Вот. Единственное, что вот не приехал сам Зураб Церетели, что немножко сбило мои планы, но там была его дочь, и мы как бы ринулись к ней.
А вы хотели подарить эту книгу Зурабу Церетели?
Да, я хотела подарить ему, конечно.
Можно сказать, что Зураб Церетели — это антипод Бреннера, да, в мире искусства?
Для нас это символ приспособленчества, продажности и готовности доставить удовольствие тем, у кого есть власть. То есть, да, это антипод того, как живет Бреннер и что он делает, и книги тоже, потому что там на протяжении всей книги бомбастика, ну, против власти выступает очень активно.
Ну и как же дочь Зураба Церетели отреагировала на такой подарок?
Но она была в определенном таком состоянии, она стояла с цветами у какой-то картины Зураба, и я думаю, что она не поняла, на самом деле, что произошло, потому что, когда я начала процесс рождения, так сказать, книги, она так стояла, просто улыбалась и смотрела на журналистов, а ну, меня все фотографировали, я думаю, что она подумала, что это ее снимают.
Но книгу взяла.
Да, она книгу взяла, она улыбнулась и такая довольна, она ее развернула и показала журналистам и сфотографировалась, стояла очень такая довольная, сказала спасибо большое, я попросила передать книгу Зурабу.
А книга издана с иллюстрациями, да?
Нет, книга без иллюстраций. Мы решили отказаться от иллюстрации, чтобы не отвлекать от повествования.
Оксана Шалыгина считает, что искусство должно быть доступно всем, поэтому книгу Александра Бреннера «Бомбастика» будут не продавать, а дарить читателям. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Ну и в завершении программы «Время свободы» король Испании Хуан Карлос I де Барбон отрекся от престола в пользу своего наследника, принца Астурийского Филиппа. Основная причина отречения – состояние здоровья 76-летнего монарха, который перенес в последние годы ряд серьезных операций. С подробностями наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Хуан Карлос всегда говорил, что хотел бы войти в историю как человек, объединивший испанскую нацию. Что он имел в виду? Дело в том, что 20 век был изрядно трагическим в жизни страны. Хотя Испания и не участвовала во Второй мировой войне, накануне ее начала с 1936 по 1939 год она была ареной не менее кровопролитной гражданской войны. Эта война и последующая диктатура, просуществовавшая до середины 70-х годов, поделила испанцев на два лагеря. Что же было сделано монархом, сменившим правителя генерала Франсиско Франко на посту главы государства? Буквально все испанцы, каких бы взглядов они ни придерживались, считают, что король смог обеспечить стране мирный переход от авторитарной формы правления к современной западной демократии. Демократия и примирила испанцев. Процесс не был простым. К примеру, в 1981 году военные предприняли попытку государственного переворота, чтобы восстановить авторитарные порядки. Король остановил их лично, силой своего слова и своим авторитетом. Пилар Эйре, писательница и журналистка, автор книги о короле Хуане Карлосе. «Мне хотелось бы сказать его величеству королю, что он сыграл огромную роль в истории страны. Он был выдающимся монархом, которого мы никогда не забудем. Огромное спасибо за все, что он для нас сделал». Испанский король, в соответствии с конституцией страны, не вмешивается в текущую государственную политику. Однако всякий раз, когда в стране назревал какой-либо политический кризис, он брал на себя роль арбитра и помогал решать существующие споры. Испанского монарха называют также лучшим дипломатом страны. И никто не оспаривает его роль в установлении связи Испании, к примеру, со странами Персидского залива, или с той же Россией, или с Казахстаном. Многим испанцам король по-человечески симпатичен. Он пользуется среди большинства заслуженным авторитетом, запросто общается с людьми разных социальных слоев, он разговорчив, улыбчив, любит пошутить. Рамон Рабанера, сенатор. «Я монархист. Я думаю, что все испанцы, монархисты и не монархисты, рады, что у нас такой король, который, как никто иной, служит интересам государства. Я уверен, что его наследник, принц Филиппе, тоже будет достойным монархом». Вместе с тем, последние годы правления Хуана Карлоса были омрачены несколькими скандалами. Самый крупный из них – финансовые махинации его зятя, бывшего гандболиста Иньяки Урдангарина. Короля также упрекали в чрезмерном увлечении охотой, в том числе на слонов, и даже в увлечениях молодыми женщинами. Однако подобные обвинения, по мнению наблюдателей, распространялись на уровне слухов и ни в коей мере не повлияли на решение короля о передаче власти своему сыну. Писательница Пилар Эйре. «Мне хотелось бы, чтобы в стране состоялся референдум. Беру на себя смелость утверждать, что на нем уверенную победу одержат сторонники монархии. Возможно, против проголосуют сепаратисты, некоторые жители страны Басков, Каталонии и Канарских островов, где есть противники королевской власти, но в остальных регионах Испании победят монархисты». Что касается наследного принца, будущего короля Филиппа VI, то большинство наблюдателей полагают, что в свои 46 лет он вполне созрел для трона. Принц получил блестящее образование и гражданское, и военное, он свободно владеет несколькими иностранными языками. А в последние годы, учитывая состояние здоровья отца, неоднократно выполнял функции главы государства на различных мероприятиях и в Испании, и за ее пределами. Принц женат, имеет двух дочерей. Однако, по признанию большинства наблюдателей, ему не хватает простоты и раскованности в общении с людьми, то есть пока он не является столь харизматической личностью, как его отец. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте и про страницы «Радио Свобода» в социальных сетях.
Значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.